Я сейчас снова в самокритику ударюсь. Вполне вероятно, что для маленькой компании, для стартапа это нормально.
Как удалось написать код, который является актуальным до сих пор?
За тобой нужна проверка повторная другого программиста, то это сигнал о проблеме.
Всем привет! Меня зовут Кристина Абдраимова. Вы слушаете подкаст «Код и кофе». Это второй выпуск третьего сезона. В нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об актуальных, где-то хайповых, но всегда очень интересных темах из IT-сферы простым языком. Сегодня мы поговорим про культуру, а точнее про инженерную культуру с тимлидом из Колеса Групп Антоном Сергеевым. Антон, привет! Добро пожаловать в наш подкаст.
Привет, Кристина, спасибо.
Антон, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о том, чем ты занимаешься в Колесах.
Я тимлид в команде Core Team. Наша команда занимается разными сервисами, которые являются общими для всех продуктов компании. Это все, что связано с платежами в наших проектах, авторизация, работа с файлами, автоматизация разных внутренних процессов и так далее. Я являюсь тимлидом, в то же время активно занимаюсь разработкой, бэкэндом, базами данных, автоматизацией и вот такими вещами.
Классно. А сколько в процентном соотношении, например, ты уделяешь тимлидству, а сколько времени ты посвящаешь разработке?
Где-то 70-30, 70% разработки, и это нетипичный показатель, но мне так хорошо.
Core Team звучит очень интересно, и судя по тем задачам, которые ты перечислил, очень важным для продуктов. А вообще, как попадают ребята в Core Team?
Команде всего 2 года, и я бы не сказал, что есть какая-то закономерность. Нет какого-то жесткого отбора. Несколько людей попали случайно, и, в принципе, все сложилось хорошо, то есть нельзя сказать, что случайный отбор не работает.
Они случайно попали на начальном этапе?
Нет, не совсем. Пару человек мы приняли к себе из других команд, пару человек извне. Вот какая-то ротация такая была. Сейчас как раз ищем PHP-разработчика и Python-разработчика.
А как в вашей команде сойти за своего?
Ну, нет какого-то жесткого стандарта. Все люди у нас очень-очень разные. Ну, я бы сказал, что, наверное, нужна какая-то зрелость. Не то чтобы нужна, но было бы неплохо иметь опыт, ответственность за свой продукт, стремиться развиваться.
Продукты Колеса Групп существуют с 2006 года. Как удалось написать код, который является актуальным до сих пор?
Нельзя сказать, что весь код, написанный в те времена, действительно выдержал проверку временем. Просто часть действительно не требует изменений, часть просто морально устарела, но продолжает служить верой и правдой из последних сил. Ну, есть действительно качественный хороший код, которому, наверное, можно сказать, в районе 10 лет, написанный уже вот более-менее актуальной командой Колес, которую мы с вами знаем. Ну, люди, которые ответственно подошли к своей работе еще в те времена и действительно создали инфраструктуру и код, который может работать хорошо и по сей день.
Программирование и программная инженерия — это одно и то же?
Хороший вопрос. Я вот недавно читал книжку Гугла, называется «Software Engineering at Google». Они там рассказывают, в чем, по их мнению, отличие этих понятий. Они говорят, что программный инжиниринг — это программирование, интегрированное во времени. Что такое интегрированное во времени? Это, ну, интеграл — это площадь фигуры под графиком функции, но что в данном случае это означает? Это программирование, многократно повторенное во времени. То есть одноразовый код, который вы написали для решения сиюминутной задачи, это программирование. Но если вам требуется поддерживать, улучшать этот код на протяжении многих месяцев и лет, то это уже переходит в разряд программной инженерии. С этим связано много сложностей, потому что действительно можно написать быстрый код, который решает задачи сейчас, и выкинуть его. Но сделать так, чтобы он работал долго и надежно, это уже задача другого уровня.
Какое место занимает инженерная культура в разработке продуктов? Что это такое вообще инженерная культура?
Если коротко, то инженерная культура — это то, как у вас принято разрабатывать программы. Для этого даже не обязательно четко проговаривать, что у вас есть какие-то правила или это самая культура, вы можете о ней не задумываться, но просто то, как вы привыкли делать, это и есть эта самая культура. И значит, она есть всегда, и не обязательно она, конечно, хорошая. Но когда я говорю инженерная культура, то я, конечно, говорю о хорошей культуре. Под хорошей я понимаю, когда люди делают работу качественно, ответственно, постоянно что-то улучшают, выносят уроки из ошибок.
А сколько ты работаешь в колесах?
Больше 7 лет уже.
Больше 7 лет, круто. А когда ты пришел в компанию, на тот момент была ли инженерная культура в колесах?
Состояние было далеким от того, что есть сейчас. Я, например, помню, что моя первая задача в крыше, ну, вторая, первая была супертесты, а вторая была внедрить автотесты в крышу. То есть проект крыши до 2014 года жил без автотестов. Сейчас это уже кажется странным, но вот моя первая задача в колесах была внедрение тестов. То есть такой маленький кирпичик в эту самую инженерную культуру я сразу вложил.
Можно ли как-то измерить эту инженерную культуру?
Ну, в индустрии есть различные метрики качества продуктов, как бизнес-метрики. Бизнес-метрики — это скорость выполнения задач, количество багов, найденных в продакшене, там, точность наших оценок, сколько денег мы потратили и так далее. Есть и более технические метрики, это там сколько ресурсов тратится на работу вашего кода, сколько ошибок, сколько раз вам пришлось отвлечься из-за того, что какая-то проблема произошла. Вот эти все метрики, наверное, скомбинировав их, можно измерить инженерную культуру.
Как вырастить вот такую правильную инженерную культуру внутри команды?
Я думаю, нужно, чтобы хотя бы несколько разработчиков были очень вовлеченными, инициативными и ответственными. И это со временем как-то должно распространиться на других. У нас, я замечаю, что как, ну, где-то через год, наверное, после формирования команды мы начали больше взаимодействовать друг с другом. Я стал активнее раздавать задачи одних разработчиков другим, чтобы они узнавали о проектах друг друга. У нас сейчас почти не осталось проектов, которыми заведует только один человек, и больше никто про него не знает. Почти каждый член команды может присоединиться к другому проекту, сделать какие-то срочные задачи. Скажем, один ушел в отпуск, другой может его подменить. Для продуктовых команд типа «Колес крыши» это звучит абсолютно естественно. Там все работают над одним проектом, конечно, они взаимозаменяемы. У нас проектов, ну, не меньше 10, и с этим, конечно, были большие сложности. Я думаю, сейчас то, что сейчас мы стали универсальнее, это, ну, признак роста команды.
А как быть, если вот разработчик хочет руками потрогать какую-то новую технологию, да, попробовать применить ее в продукте, но бизнесу ведь это не всегда выгодно? Что вы делаете в такие моменты?
Да, ну, к счастью, у нас с бизнесом дружеские отношения, наверное. Не то чтобы нам все позволяется, но мы можем себе позволить провести какие-то эксперименты, попробовать что-то новое внедрить на каком-то маленьком кусочке, обкатать это, показать другим.
Расскажи немножко об внутренних экспериментах внутри core-команды. Может быть, даже поделишься какими-то интересными историями?
Мы сделали парочку интересных вещей, которые что-то ускорили, сэкономили денег. Вот хороший пример. Мы перевели все фотографии в наших продуктах из формата JPEG в WebP. Это более современный формат, который меньше весит. То есть пользователи быстрее получают картинки, быстрее в них грузятся сайты и приложения. Началось все с того, что один из наших ведущих разработчиков попробовал, поэкспериментировал, сделал измерение, увидел, что WebP занимает намного меньше места, увидел, что, в принципе, наши технологии позволяют, наша архитектура позволяет перейти на новый формат без особых сложностей. На самом деле сложности были, там внедрение — отдельный процесс, но, тем не менее, поняли, что это возможно, обсудили между собой, с менеджером и решили делать. И вот где-то месяца за три мы перевели там какие-то сотни терабайт, я уже не помню точные числа, фотографии из JPEG WebP. Теперь вся компания пользуется результатами нашего маленького эксперимента.
Классная такая true story о том, как маленький эксперимент повлиял на всю компанию. Если говорить сейчас про то, как идет выбор технологий в команде, можешь поделиться, можешь рассказать немножечко про это?
Вот я бы не сказал, что у нас есть отдельный процесс выбора технологий, типа все, ребята, садимся, мы выбираем технологии. Такого нет. Выбор технологий проистекает из какой-то проблемы или задачи, когда понятно, что старые технологии нам не позволяют решить какую-то проблему, либо они не позволяют нам реализовать новый проект. Думаю, у нас в команде это намного проще, чем в других командах компании, потому что зачастую изменения в наших проектах не влияют напрямую на какие-то бизнес-показатели, на тот же внешний вид продуктов. Мы можем под капотом что-то поменять так, чтобы никто не заметил. И у нас в этом смысле больше свободы. Например, один наш разработчик, тот же самый, заметил, что ребятам из колл-центра не очень удобно работать со стационарными телефонами. Это неэффективно, плюс это не позволяет нам использовать какие-то более удобные штуки и бизнес-процессы. Скажем, нельзя отправить человека работать дома или из другой страны вообще, если у него стационарный телефон должен быть. Поэтому вот изучили технологию WebRTC. Почти все наши колл-центры работают со звонками из браузера.
Ага. А как стать таким разработчиком?
Я думаю, что два очень важных качества — это любопытство и упорство. Любопытство, чтобы находить новые вещи, читать о них, откуда-то узнавать, и чтобы у тебя появлялся какой-то азарт, что вот я хочу это внедрить, хочу попробовать. А упорство потребуется в любом случае при внедрении, потому что какая бы классная технология ни была, у вас будут и технологические, и социальные проблемы при внедрении, то есть вам нужно убедить людей, продать им это, преодолеть кучу легаси-кода, чтобы заменить его на новый код. Тут уже на одном азарте не выйдешь, тут требуется упорство, может быть, помощь коллег, чтобы технологию внедрить.
Ты очень много привел таких вдохновляющих кейсов, рассказал какие-то интересные проекты, которые вы реализовали, но наверняка ведь были проекты, которые не взлетели.
Да, были у нас и такие.
А можешь поделиться?
Когда мы 2 года назад начинали формировать нашу новую команду, мы думали, что было бы классно сделать какие-то инструменты, полезные остальным разработчикам нашей компании. Ну, типа внутренние платформенные инструменты. И мы придумали такой проект, назвали «Микроскоп». Это по задумке должен был быть каталог всех проектов нашей компании с технической информацией о них. Что-то типа центрального места, куда новичок приходит узнавать о проектах. У нас были еще там огромные планы по развитию, чтобы это был со временем такой не только и каталог, но и там конструктор новых проектов и так далее.
Звучит очень впечатляюще.
Да, ну, сделали его, и оказалось, что, в общем-то, он никому особо и не нужен. То есть, хотя мы дали инструмент, но мы не мотивировали людей им пользоваться. Вот, это такой, ну, наверное, мини-фейл.
Вы просто похоронили этот проект?
Ну нет, он живет, но им не пользуется.
Антон, ты сегодня очень много и с трепетом говоришь про команду. А можешь, пожалуйста, рассказать немножко поподробнее о твоей команде?
У нас в команде 8 человек, 5 разработчиков, менеджер, QA и я.
А кого больше в команде у вас, синьоров или джунов?
Все разработчики очень разные и по грейдам. Ну, по грейдам у нас есть уклон в сторону сеньоров и медлов. У нас был джун, который уже не джун. Мы сейчас ищем еще одного джуна ему в помощь. У многих разработчиков очень разный стек. Несмотря на то, что исторически у нас продукты на PHP, в нашей команде сейчас очень много языков. Много PHP и Go, но также есть Ruby, Python, Java, кусочки C. Что-то еще, наверное, даже есть.
Классно. Вот ваша команда в большей степени состоит из синьоров. Насколько я знаю, синьоры — это такие эксперты со своей собственной позицией, со своим мнением, да, где-то, может быть, даже с критическими взглядами на разработку. А как ты, как тимлид, делаешь так, чтобы синьоры уживались дружно в команде друг с другом?
Ну, во-первых, очень помогает то, что у нас много проектов. То есть это дает некоторую свободу, и всегда можно уйти к себе в свою песочницу и сделать там что-то свое, ну, в рамках разумного, конечно.
Одним из скиллов синьоров, наверное, является их расчетливость. То есть они наперед могут предугадать какие-то проблемы и сделать так, чтобы их не допустить. Но я уверена, что у вас в команде пожары случаются.
Да, что, пожары случаются.
Как вы их тушите, когда есть инженерная культура, есть классная команда синьоров, но вот случился пожар. Что делать, как тушить?
Ну, кстати, тушение пожаров — это не очень проблематичная... Это не очень большая проблема, потому что благодаря тому, что у нас много синьоров, почти все знают, как решать проблемы. Пожары никогда не... Никогда полностью их не искоренить, никогда не предотвратить, даже если мы будем все суперответственными и все заранее предусматривать, все равно что-то случится, даже вне зоны нашей ответственности, и пожары будут. Вопрос в том, сколько их будет и будем ли мы их терпеть. Вот в момент образования нашей команды у нас в проектах было довольно много проблем, и одна из мета-проблем, так сказать, проблема о проблемах, которую я видел, это то, что все к ним привыкли. Все привыкли, что что-то регулярно ломается, что-то там надо пойти перезапустить или какие-то рутинные действия сделать, и мало кто задумывался о том, что вообще-то это можно предотвратить. И мы проделали довольно много работы по стабилизации наших проектов.
А что ключевое помогло?
Что ключевое? Ну, с одной стороны, мониторинг. Знать о том, что происходят проблемы. Чем больше у вас мониторинга, тем больше проблем вы видите, и тем меньше вам хочется каждую проблему решать индивидуально, вручную. Вы настроили мониторинг, видите, что проблем очень много, но хочешь не хочешь, их пора автоматизировать их решение.
А как внутри команды вы делитесь знаниями?
Какого-то ноу-хау у нас нет. Все стандартные приемы, планерки, код-ревью, документация, внутренние митапы. Есть у нас бэкэнд-демо-день, когда бэкэндеры из разных команд раз в месяц собираются и рассказывают, что нового технически они сделали. Ну и другие внутренние и внешние мероприятия.
Насколько я знаю, планерки разработчики не очень любят. Они относятся к ним скептически. Точно так же, как существует миф о том, что разработчики не любят писать документацию. Есть ли какие-то твои лайфхаки, что лично делаешь ты, чтобы планерки проходили интересней, или, может быть, чтобы разработчики хотели писать документацию?
Когда стал тимлидом, одна из первых моих инициатив была сделать планерки через день.
И тогда, наверное, ты стал самым любимым тимлидом в команде.
Ну, не знаю, ну это да, это был хороший шаг.
А как сейчас выглядят ваши планерки? Из чего они состоят?
Они занимают около 20 минут. Мы перед планеркой заполняем табличку в Google Docs, что я сделал, что буду делать, и опциональный комментарий. И потом проходимся по этой табличке, каждый говорит, что он сделал, включая меня.
То есть таким образом команда знает, что делает тимлид, а тимлид, соответственно, курирует работу команды.
Да. Ну и я стараюсь делать так, чтобы люди рассказывали о своих задачах, так, чтобы это было понятно другим. Дело в том, что у нас в нашей команде не меньше десятка активно развивающихся проектов, то есть на каждого разработчика как минимум один, а то и два проекта точно есть, бывает и больше. И, конечно, один человек зачастую не знает, в чем именно состоит задача другого. Но мне всегда очень обидно слышать, когда человек говорит, вот я там сделал такую задачу, запушил такой-то фикс, еще какие-нибудь технические термины туда добавят, так что человеку со стороны вообще будет непонятно, особенно новичкам, да и не новичкам тоже. Я стараюсь попросить людей рассказать об этом, посмотрев на свою задачу со стороны. Про документацию ты сказала верно, действительно есть проблемы, хотя я думаю, мы стараемся делать лучше. Я часто прошу людей, когда они столкнулись с какой-то проблемой, сразу же занести это в наш Confluence. Confluence — это инструмент для ведения документации. Обычно человек думает, наверное, эта проблема коснется только меня, зачем я о ней буду писать? Там, мне вообще лень. Но опыт показывает, что у многих возникают одни и те же повторяющиеся проблемы, и было бы классно иметь инструкции, подходящие ссылочки, которые можно легко поделиться с людьми. Кстати, еще один момент документации. Даже если ты ее написал, не факт, что другие они узнают, увидят и найдут. Потому что даже навык поиска информации, во-первых, не у всех развит, а во-вторых, можно так написать статью, что действительно сложно найти, внести туда минимум ключевых слов. Поэтому там даже иногда требуется какое-то SEO, типа оптимизация под поиск, добавление ключевых слов в твою статью, а там на русском языке, на английском языке, чтобы уж как человек не искал, чтобы он уж точно нашел то, что нужно.
А это делаешь ты? Ну вот, допустим, кто-то из команды написал документацию, а ты такой заходишь, проверяешь, ищешь ключи, есть ли там ключевые слова?
Ну нет, я же не учитель какой-то. Ну, во-первых, я сам так свои статьи оформляю, надеюсь, что они как-нибудь послужат примером. И, ну да, я проговариваю это, что вот, когда пишете статью, добавляйте туда ключевых слов. Там еще есть лейблы такие в Confluence, которые, типа, как метатеги позволяют ключевые слова, короче говоря.
В начале нашей беседы ты рассказывал о том, что у вас есть в команде джун, у вас есть определенный алгоритм адаптации таких джунов. А что делаешь лично ты, как тимлид команды, чтобы из джуна вырастить вот таких любознательных, проактивных разработчиков?
Я стараюсь поощрять их инициативы, поощрять любопытство, принимаю критику с готовностью. То есть зачастую приходит новичок, и он может постесняться сказать, что что-то у нас не так. А я, наоборот, всегда прошу сказать, вот, что, на твой взгляд, можно было улучшить. Потому что многие из нас, кто давно работает, у нас уже закостенелое мышление. Нам кажется, что как мы делаем, так делали всю жизнь, и так будем продолжать. Но не всегда это правильно. Вот, я стараюсь принимать свежий взгляд и... В некоторых случаях принимаем те предложения, которые исходят от новичков. Но я думаю, им тоже приятно, что какие-то нововведения случаются благодаря ним.
А вот ты как тимлид можешь поделиться какими-то лайфхаками для джуниор-специалистов, которые приходят в сильную команду таких матерых синьор-разработчиков? Что им нужно делать, чтобы, не знаю, им не захотелось сбежать из этой сильной команды разработки?
Вникать в свою область, в ту задачу, которую тебе дали, не пытаться сделать все сразу, а убедиться, что ты полностью понимаешь тот участок кода и ответственность за него.
А насколько жестко вы комментируете код-ревью?
Вот, ну, в любом случае, на код-ревью не должно быть комментариев о форматировании. Если они есть, то значит, человек инструмент не установил, поленился. Я стараюсь писать о каких-то... Ну, во-первых, явных логических ошибках, что-то, что не соответствует задаче. Я бы не сказал, что у меня какое-то особое код-ревью. Я знаю, есть люди в компании, которые гиперответственно к этому подходят, прям берут код разработчика, скачивают его себе, запускают, тестируют все сами. Это занимает много времени, но это приводит к классным результатам. Мне такое делать немножко лень. Я вообще думаю, что это все-таки задача самого разработчика все проверить заранее. Если за тобой нужна проверка повторная другого программиста, то это... сигнал о проблеме.
Антон, мы сегодня очень много говорили про инженерную культуру и про то, как писать код, который будет работать через 10 и, может, даже через 20 лет. Можешь подвести итог и дать какой-то чек-лист?
Думаю, наиболее универсальная рекомендация — это использовать в своей работе научный метод. Он заключается в том, что вам нужно проверять свои идеи на прочность, выдвигать гипотезы, ставить эксперименты, работает ли ваше решение или нет, валидировать его в продакшене, то есть смотреть не только, работает ли оно у вас, а работает ли у остальных пользователей. Конечно, писать на это тесты. Я часто говорю о тестах, но я воспользуюсь этой площадкой и скажу об этом еще раз. Написание тестов позволяет вам, во-первых, быстрее разрабатывать, потому что вам не приходится вручную перепроверять десятки раз все, что вы сделали. Во-вторых, это защищает код от поломок в будущем, когда какой-то другой разработчик придет и может что-то испортить в вашем коде. Еще у меня есть доклад на Ютубе, называется «А на моем компьютере работает». Там более технические советы о том, как делать свою работу качественно и надежно. Не забывайте о том, что нужно распространять знания между вашими коллегами и между другими командами, вести документацию, какие-то митапы, может быть, проводить, и в целом поощрять культуру обмена знаниями, опытом, работы над ошибками, чтобы обсуждались не только успешные кейсы, но и ошибки, и какие уроки вы из этих ошибок вынесли. Почитать на эту тему я бы рекомендовал нескольких людей. На русском языке об этом много рассказывает Кирилл Макевнин из Хекслита. Еще мне нравится разработчик-блогер Федор Борщев. У него много классных статей. Почитайте его статью «Как сдавать с первого раза». Ну и множество других ресурсов есть. Ну, в принципе, если вы начнете с этих двух, там все будет.
На этом очень интересном месте мы будем заканчивать. Антон, спасибо тебе огромное, что ты нашел время прийти к нам в подкаст и так интересно рассказать об инженерной культуре колес. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, сердечки, звездочки, пишите нам отзывы и комментарии, нам очень важна ваша обратная связь. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!